Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Елена Глещинская, Кирилл Гришин в эфирной студии. Всем доброго дня, всем привет.
Доброго дня, доброго вечера.
Да, у нас есть умеренно позитивные новости, я бы их так назвал. Есть еще час для голодных клиентов. Столичные власти разъяснили ограничения по времени работы кафе в это непростое пандемическое время. Итак, кафе разрешено впускать посетителей до 23 часов, но находиться внутри они могут до полуночи. А за этот час сотрудники смогут обслужить последних клиентов, ну а те успеют, соответственно, вкусить от даров кухни, рассчитаться и закончить свою беседу. Конец цитаты, заявили власти.
Заказы должны приниматься до 23, не забудьте. Мы уже воспользовались этим правилом, надо успеть все заказать до 23, все. После этого есть время приготовить у посетителя поесть. Но в полночь, помнишь, как в сказке, кафе и рестораны должны быть закрыты, а посетители превращаются в тыкву, я так понимаю, да?
Ну да, Хэллоуин наоборот.
В новогоднюю ночь заведения тоже будут закрыты.
Да, власти пока не планируют вводить новых ограничений, воздерживаются от радикальных мер до последнего, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, если бы в столице ввели локдаун, эпидемия, вероятно, резко пошла бы на спад. Но для экономики это грозит миллионами безработных, обнищанием людей и разорением предприятий.
Ты знаешь, уже посчитали, что из-за вот этих ограничительных мер бюджет Москвы потеряет больше 600 миллиардов рублей.
Ух,
да, много. 600 миллиардов. Наиболее серьезные потери, это только бюджет, а кроме того, понесли предприятия сферы торговли, услуг, туризма, спорта, отдыха, развлечений.
Ну, они же платят налоги, да. Каковых не досчитался бюджет столицы, так?
Ну и что, мы должны сказать, что за последние сутки в Москве выявили 6700 новых заразившихся коронавирусом. С начала пандемии диагностировали всего по нарастающей 715 тысяч человек.
Только в столице, добавляю.
Только в столице, да. Лечиться до сих пор продолжают почти 155 тысяч человек.
Да, ну и посмотрим, что в других странах. Австрийские власти намерены ввести третий жесткий локдаун из-за коронавируса. Вводят они его с 26 декабря и по меньшей мере до 11 января. При этом рассматривается вариант с продлением еще на недельку. Ранее глава местного австрийского Минздрава заявлял, что власти намерены избежать ужесточения мер на Рождество и Новый год по аналогии с соседними странами. Ну, а там в Германии, как мы знаем, довольно жестко все. Так вот, в Австрии с 3 по 16 ноября действовал мягкий локдаун. Это первый, да, очевидно. А с 17 ноября по 6 декабря второй жесткий карантин.
Ну, теперь еще жестче, аж до... Получается, 11-18 января и новогодние праздники, и большая часть января.
Да, но Себастьян Курц, канцлер Австрии, в начале декабря заявлял о возвращении 7 декабря к мягкому локдауну. Разрешили открыться магазинам, музеям, салонам красоты и парикмахерским, школам. Ограничения на выход из дома стали действовать лишь ночью с 20 часов до 6 утра. Ну и он также анонсировал планы на разрешение открыться горнолыжным курортом с 24 декабря. А рестораном и отелем 7 января. Ну и если решение о третьем локдауне будет принято, все эти даты будут скорректированы, разумеется, туда подальше.
О новых ограничительных мерах заявила и Швеция. Там тоже наблюдается рекордный прирост количества заболевших. Теперь количество посетителей в ресторанах снизят за столиками до 4 человек. Не поняла, а сколько их было там? 10, что ли?
32 примерно, я думаю.
За одним столиком?
Шучу.
И также объявляют запрет на продажу алкоголя в точках общепита после 8 часов вечера. Регламентируется число посетителей в спортзалах. До 24 января закрываются все государственные учреждения, в которых нет острой необходимости. Ну, вот так вот пишут. Видимо, это культуры, спорта и другие.
Бассейны, кстати.
Бассейны, да. В пятницу сегодня зарегистрировано 100 смертельных случаев. В общей сложности с начала пандемии их выросло почти до 8 тысяч человек. У более чем почти 400 тысяч подтвержден коронавирус в Швеции.
Еще одна история из Азербайджана. Там закрывают сухопутную границу с Россией до 1 марта. Об этом сообщило посольство Закавказской республики в Москве. Причиной называется распространение коронавируса в двух странах, а также ужесточение эпидемиологических мер в Азербайджане.
В эфире «Радио Спутник».
Уходит эпоха, «Дом-2» закрыли, то самое шоу, транслировавшееся. Я намеренно здесь тремор устраиваю непрерывно с 2004 года. Свою известность на этой телестройке получили такие небезызвестные личности, селебрити, я бы сказал. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Алена Водонаева. А Ксения Собчак была ведущей до 2012 года. Далее она увлеклась политикой.
За 16 лет в передаче побывало несколько тысяч участников, посчитали, со всего мира. На проекте сыграли около 30 свадеб. Что-то сильно мало, да, за 16 лет?
Если, я тоже думаю,
если они собирались строить любовь, да, и родилось 14 детей. Завершить все это, вот, всю эту эпоху, как ты сказал, большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Этот проект в эфире заменит линейка из 5 программ в жанре стендап. Вот так вот рассказали на ТНТ. Однако есть интрига. Генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев, когда говорил о том, что шоу закрывается, он сказал так. Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ. Это 31 числа. Ничего комментировать не будете. Буду все увидеть в эфире. Так что, видимо, шоу «Мозгон».
Да, будем узнавать, пытать медиа-эксперта, руководителя пресс-службы Европейской медиагруппы Антона Крапкова-Землянского. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, Елена, добрый вечер.
С какими чувствами вы провожаете из телеэфира ТНТ этот одиозный проект?
Мне кажется, вся страна, конечно, с тяжелым сердцем сегодня читала эту новость.
Да я тоже, знаете.
С одной стороны, абсолютное большинство моих знакомых, я думаю, и ваших, и радиослушателей обычно говорят, что вообще никогда не смотрели ни одного выпуска.
А вот скажите, вы честно скажите, вы сколько посмотрели?
Все переживают. Ну, ради интереса, наверное, лет 10... даже 15 назад, наверное, я осилил несколько выпусков. Но ведь в этом году все мы, и мы с вами, я думаю, что абсолютное большинство аудитории и «Дома-2», и «Спутника» стали, по сути, участниками подобного реалити-шоу. Ведь мы общались почти полгода, если не больше, в Зуме, следили, как бы, как кто-то выходит в эфир с кухни, из спальни и так далее.
Как коты мяукают, дети бегают, дергают. Папа, папа. Да, и вот это вот.
Конечно. У меня это было много раз во время прямых эфиров, интервью.
У меня во время записи подобное было. У меня пушистый, соответственно, требовал внимания. Тоже было. И приходилось гладить ногой, в конце концов, на ТНТ-то, что там, с «Домом-2». Никак теряют это все.
Мы украли их идею, да? Популярность.
С одной стороны, да, как бы все стали «Домом-2», вся страна стала «Домом-2», поэтому понятно, что интерес к реалити немножко в этом году...
Я понял, к чему вы клоните, да.
Вот, с другой стороны, такой масштабный проект, одиозный, несомненно, феномен российского телевидения, мирового, мало аналогов подобной живучести реалити-шоу, он не может закрыться и закончиться в один день. Есть как бы несколько версий. С одной стороны, мои источники говорят о некоем конфликте в среде учредителей проекта и продакшн-компании, и телеканала, который показывает, что-то там не поделили. Ну, очевидно, как бы не поделить обычно могут свои деньги, да, как правило, вот, какой-то может быть финансовый конфликт. И шоу продолжит выход, но на других площадках. То есть это будет либо интернет-реалити-шоу, либо в социальных сетях, либо где-то еще. И, возможно, они сменят канал-вещатель. В таком виде, скорее всего, обращаю внимание, выходить шоу в 2021 году не будет. Mm-hmm. Этот год у нас забрал много всего хорошего, да, вот и «Дом-2» тоже 2020 год забирает вместе с собой. А с другой стороны, есть версия о том, что, ну, учитывая как бы вообще в хайповый формат и скандальный этого реалити-шоу, что это может быть частью рекламной кампании. привлечения интереса. Естественно, сейчас все полезут смотреть последнюю прощальную версию. Как у нас часто бывает, знаете, звезды на эстраде организовывают прощальные гастроли.
Ну, это типа голубого огонька, только на ТНТ будет.
Да, по 3-4 раза в год. Вот. И здесь, как бы, возможно, это привлечение внимания к такому последнему выпуску в таком формате, в котором будет анонсироваться некий новый формат. Потому что, конечно же, это гигантская индустрия с десятками, сотнями профессионалов, которые ежедневно там работают. Это достаточно серьезный рекламный бюджет. И речь даже не только о телеэфире, да, где там что-то рекламируют. Но ведь вокруг всех участников сейчас в социальных сетях, да, постоянно какие-то скандальные истории, там, светской жизнью они какой-то живут, рекламируют в своих инстаграмах, фейсбуках и так далее, косметику и прочее-прочее. Это очень большие деньги, с которыми нельзя проститься вот так за один день. Понятно, что в том или ином виде, может быть, это будет «Дом 3», наконец-то дождемся третий сезон этого шоу, да, потому что первый сезон закончился быстро, его ведущим Николай Басков был, как бы, а вот второй сезон затянулся на целых 16 лет.
А вот как вы думаете, экономическая составляющая? Последнее время они подупали прибыли с этой передачи или они примерно на одном уровне?
Ну, есть рынок, и теле, и радио, конечно, в этом году претерпел определенные изменения, да, какие-то форматы потеряли аудиторию, какие-то приобрели, но это какие-то такие, как бывали эти сезонные колебания, да, там понятно, что летом, допустим, люди в отпуска разъезжаются, не до реалити-шоу, а зимой, когда холодно, все сидим дома, смотрим телевизор или там на Ютьюбе где-то и так далее. То есть, как бы вот те или иные рейтинговые изменения, они, я думаю, не столь критичны, как можно вот там прочитать заявление телеканала ТНТ о том, что шоу потеряло рейтинги, да, там, что они упали, не прощаются. Не в этом, скорее всего, дело. То есть, ну, как бы у подобного проекта 16-летняя история, то есть, кстати, целое поколение телезрителей на нем выросло, есть большой запас инерции.
А вот вы знаете, мне кажется, что раньше его смотрели из-за того, что там был в прямом эфире какой-то там трэш, там люди падали, там ругались, а сейчас этого можно насмотреться везде просто.
Трэш-стримы, да, вот сейчас?
Да, сейчас
Пушков,
еще...
Пушков активно выступает,
еще
сенатор трэшнее, против этого.
Да, поэтому мне кажется, что оно просто должно перейти совершенно в другой какой-то формат, чтобы его смотрели.
Конечно же, YouTube в этом плане, с одной стороны, убивает, да, потому что подобного контента просто стало слишком много. И сегодня действительно «Дом 2», как бы, в зуме мы каждый день видим. С другой стороны, телевидение все-таки создает звезд. И попадание в телевизионный эфир на многомиллионную аудиторию – это сразу некий статус. И зрители к этому относятся тоже все-таки несколько иначе. Одно дело, ты смотришь даже мегапопулярного YouTube-блогера, там уровня Дудя там, или кого-то, да? Другое дело, когда ты видишь телевизионную знаменитость.
То есть ТНТ никак не откажется от этой площадки, ровно потому, что это, ну, ресурсный центр в любом случае. Хорошо. Да, идем еще к одной прекрасной, я не побоюсь слова, истории. 16 киностудий начали переговоры с «Нью-Йорк Таймс» о покупке прав на экранизацию статьи о мексиканке, которая выслеживала убийц своей дочери. Мириам Родригес отомстила за ребенка, но погибла от рук членов наркокартеля.
Пишут, что цена за права на экранизацию дошла до шестизначной суммы, но решение о продаже еще не приняли. Большинство студий рассматривают проект как адаптацию сериала. Там список такой студий, по-моему, все самые сейчас денежные и популярные. Но не художественный фильм. Ну и речь идет только о правах на статью, а также нужно студиям наверняка будет договориться с теми, кого покажут в сериале. Я напомню, 13 декабря Азам Ахмед опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью. Она преследовала убийц своей дочери по всей Мексике одного за другим. И там история женщины Мириам Родригес, которая с 2014 года в одиночку вычисляла людей, которые были причастны к похищению дочери. Вот она вычислила 10 человек, добилась их ареста, но, к сожалению, история закончилась плохо. Ее убили в 2017 году, та же мафия. Вот, Антон, скажите, пожалуйста, а вот покупают права на статью? Да.
Из нее сделают сценарий.
Я понимаю, если бы заплатили самой Мириам, но она же была убита. То есть это такая история, которая не принадлежит «Нью-Йорк Таймс». Это история совершенно других людей.
Вроде как, да. Но, знаете, сейчас с музыкой тоже подобная проблема. Попробуйте-ка в эфир поставить какую-нибудь песню. Найдется сразу 40 человек, которым предъявят авторские права. Здесь сейчас, на самом деле, проблема с авторскими правами, она очень... серьезная, она зачастую тормозит очень много историй, которые могли быть экранизированы, потому что находятся какие-нибудь родственники, друзья, люди, которые проводили расследование, полицейские, которые требуют денежку, да, и запрещают как бы это все.
Ну, я как бы как раз к тому и говорю, что вот этот Азам Ахмед, журналист, какими же он правами обладает на эту историю?
Ну,
он просто...
Дело в том, что мы же в New York Times вышла статья. Если журналист ее готовил, значит, у него наверняка, как у любого журналиста-расследователя, есть большой пласт материалов, которые в газетную статью просто все не вместишь, да, ну, как бы не хватит. Это ведь наверняка, ну, как бы это фактура, на основе которой можно писать сюжет. Для того, чтобы собрать всю эту историю сценаристам, придется, наверное, провести такое же расследование, да, найти фамилии, имена полицейских, которые эти мирям не принимали когда-то заявление, там смеялись. Этих преступников, найти их истории, что с ними происходило. Ведь в кино, тем более, если там предполагаются сериалы, нужно на протяжении нескольких серий рассказывать историю, да, раскрывать каких-то персонажей, положительных, и отрицательных и так далее. Этот журналист наверняка провел большое расследование, у него много фактуры, ну, которая сэкономит время тем, кто захочет эту историю.
Разумеется. Ну и вопрос, который, в общем-то, в этой беседе обязательно должен появиться. А потенциал-то этой истории какой с точки зрения сериала изготовления?
Колоссальный, колоссальный. До нас вот еще это не дошло, потому что, ну, это все-таки такая внутренняя кухня, потому что это внутренняя национальная история, да. Ну, как бы, если говорить, допустим, о русскоязычном рынке, наверное, эта история Чикатило, допустим, была бы, да, как бы, которая всем известна, всем понятна, которая пресса много мусолила и так далее, и которая за рубежом была бы, ну, не очень понятна. HBO-канал почти каждый год выпускает несколько документальных сериалов по громким криминальным историям.
Ой, а мне, знаете, что это, на... это, наверное, будет как «Убить Билла»?
Ну, вроде того. То есть это обычно такие истории, которые потрясли нацию, убийство детей, какие-то страшные изнасилования и так далее. То, что все обсуждали и много лет не могли там найти как бы виновных и прочее, вдруг как бы история раскрывается, и канал из этого делает большой драматический сериал, документальный там или игровой, в котором как бы это все раскрывается там с разных точек зрения и прочее, имеет колоссальные рейтинги. То есть телекомпаниям это приносит, соответственно, большие рекламные доходы. Я думаю, что сейчас покупка этих прав New York Times заработает миллионы, а может быть десятки миллионов долларов.
Ну да, разумеется, 21-й год, те же пандемические ограничения, сидим дома, покупаем подписку.
Тем более, конечно, сериалы, сервисы подписок в этом году выросли в разы.
Акции Netflix теперь выросли до невероятных, я иногда поглядываю. Ой, боже мой, что же я их не купил раньше. Ну ладно, не об этом. Спасибо, Антон, говорим вам за комментарии, за беседу. Медиаэксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский. Президент США Дональд Трамп планирует вынести решение о помиловании нескольких человек. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией и на нескольких адвокатов.
Они также утверждают, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые могут вменить уже в будущем. Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
Ну, то есть, получается, такая индульгенция форвардная, вперед, да? Я вот тут грешил, вперед. Но прошу меня не расстреливать и не сбрасывать с мексиканской стены, которую я недостроил. И недопостроил, или как это там правильно будет сказать. Но в любом случае, в помиловании есть и обратная сторона. Ведь тот, кого помиловали, принимая его, должен признать свою вину, как минимум. А кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а это уже отдельная обособленная история, а не на федеральном уровне. Получается так, что это то, что кто-то из его семьи или сотрудников, близких к аппарату, да, опять же, его советники, да, Иванка и Джаред, должны иметь в виду все это перед тем, как принимать помилование. Они должны сказать, я виноват, ну, I'm guilty. Возможно, Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать.
И вот я немножко тут перечислю грешки Трампа и его семьи, за которые уже могут быть помилованы вперед, хотя никаких еще судебных решений.
А ты не оговорилась, не расстреляны?
Нет, пока еще даже не было вынесено обвинений. Допустим, старший сын президента Дональд Трамп, младший, был частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера из предполагаемых контактов с лицами из России. Но обвинений пока не было вынесено, и не будет, будут или нет, непонятно. Зять Трампа, как отмечают СМИ, давал ложную информацию федеральным властям о своих зарубежных контактах, когда шло расследование относительно его допуска к секретной информации.
Слушай,
кстати,
молодец,
это является федеральным уголовным преступлением. А окружной прокурор Манхэттена изучает предполагаемые налоговые нарушения Trump Organization, учредителями которой являются Эрик Трамп и Иванка Трамп. Федеральные прокуроры Манхэттена также расследуют деловые отношения с Украиной. Это было связано с отстранением бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
По подсчетам «Нью-Йорк Таймс», в последние 4 года Трамп стал фигурантом ровно 30 гражданских уголовных дел, которые касаются его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему компаний. В этом списке несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению. И еще, когда мы говорили, обсуждали эту историю по поводу вот этого самопомилования, эксперты говорили о том, что, ну да, наверное, Трамп сам себя помиловать не может, потому что, ну, вот таких прецедентов не было. И, мол, якобы Трамп должен с Байденом тогда...
Ну, почему не было? Потому что не было уголовных дел, да. Или потому что президенты были более скромные?
Потому что президенты были менее такие помпезные, и уголовщины было меньше. В общем, мы говорили про то, что якобы с Байденом он должен это дело как-то обсудить, мол, и так далее, и так далее. Но я пока не вижу сигналов к тому, что Трамп мог обсуждать эту историю. Хотя бы просто потому, что Трамп должен сделать что-то такое, хотя бы просто признать, что он проиграл выборы, да, тогда как бы передать формально власть, потому что вот эта самая речь, она тоже является важным краеугольным камнем в избирательной традиции США. В общем, нет этого. Ну и, по крайней мере, 30 дел, да, есть в отношении Трампа. Твиттер защитит страницы умерших пользователей. Ранее соцсеть подвергли критике за удаление учетных записей в случае, если они остаются неактивными в течение полугода.
И вот Твиттер пишет, что мы не планируем автоматически удалять подтвержденный значок с неактивных учетных записей людей, которые больше не живут, и работают над созданием способа увековечить эти учетные записи в следующем году. Кроме того, социальная сеть не будет помечать аккаунты ботов, а также тех, кто публикует твиты автоматически. Будут созданы какие-то отдельные группы, но пока что это неизвестно, во всяком случае, они не говорят об этом. Послушаем управляющего партнера агентства социальной сети Дениса Терехова.
Я знаю точно, как это устроено в Фейсбуке, то есть, соответственно, если это лицо публичное, ну, то есть, во-первых, любой человек может назначить, что называется, душеприказчика. Может заранее, потом, что называется, побеспокоиться и назначить кого-то, кому отойдут права на этот аккаунт после смерти. Аналогичная ситуация и ВКонтакте, ну, по крайней мере, там точно можно, в общем, обратиться и понятно, с кем разговаривать. Что касается Твиттера, ну, наверное, логично, что они это сделали. То же самое это касается и ботов, но в данном случае под словом бота я полагаю, конечно, не какие-то там тролли. Я полагаю, под словом бот имеется в виду просто аккаунты технические, которые, там, например, создают те или иные бренды для общения с потребителями или там это абсолютно автоматизированные различные сервисы.
Вот и социальная сеть ВКонтакте начала помечать страницы умерших пользователей как раз месяц назад. Ну, там нужно связаться, предоставить свидетельство о смерти, либо родственникам связаться, и тогда будет страничка помечаться как страничка умершего человека в том месте, где обычно пишут последнее время захода человека в сеть. А у тебя, кстати, есть вот в Фейсбуке там душеприказчик, как говорил наш эксперт?
Ты о чем?
Фейсбуке можно назначить душу приказчиков, написать завещание, что в случае моей смерти мою страничку передать в управление тому-то и тому-то.
Слушай,
я уже написала.
Сейчас... Нет, я пока нет, я не готов.
Не готов?
Нет, нет, я еще нет, но если я сейчас об этом скажу, может быть, это аудиозавещание будет. Нет, ни в коем случае, мы еще... Я еще не готов.
Ну, просто я говорю к тому, что многие социальные сети уже предусмотрели такую возможность, ну, в разных только вариациях. Мне понравилось в Фейсбуке. Я уже написала завещание.
Ты интригуешь?
Да, да, да.
Спасибо, Елена Глещинская, Кирилл Гришин. Ну что, пойду подумаю, как там завещание оформить.
И помилование не забудь.
Да, безусловно. Спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».